Насколько я понимаю, мы с вами можем приступить теперь к основному курсу. Насколько я вам все рассказал, все, что можно было рассказать о курсе, о том, чем мы с вами будем заниматься, правда, не рассказал только об одном, чем не будем заниматься. Но это уж очень долго тогда перечислять. Но сегодня начнем. У меня был неудачный, я бы сказал, опыт, что я решил быть логичным. Представляете? Это очень большое достоинство. И начал читать курс с происхождения христианства. Тема эта оказалась настолько большой, ну, правда, интересной, там много интересных есть вещей, что я, значит, говорил, потом смотрю, полгода окончилось. Да на самом-то деле не полгода, а больше. Первое полугодие, оно всегда больше. И ничего не осталось на самое главное. А вот в этом году я хочу быть умным. Я хочу начать не сначала, а с конца. Может быть, тогда нам что-нибудь удастся. Конечно, нужно сначала пройти, может быть, самые такие важные вопросы, а затем уже, если останется время, поговорим с вами и о других. Так вот, по этой причине я сегодня думаю с вами рассмотреть такой вопрос, который, конечно, никогда нельзя рассмотреть, но все-таки попытаемся, о том, что такое христианство. Вопрос, который вы так все хорошо знаете, уж до того, наверное, вам надоело, и вдруг опять то же самое. А вот вы знаете, действительно, мы изучаем так много дисциплин, так много различных вопросов, связанных с христианством, а когда спросят, а не могли бы вы вот так изложить бы, самую суть все-таки, что составляет существо вот вашей веры, здесь может возникнуть, наверное, и затруднение. Сейчас, в наше время, особенно важно сказать о том, чем же интересна наша вера, что составляет ее ядро, что следует из этой веры, и почему наша Церковь именно такова, исходя из этой веры. Так вот, сегодня я попытаюсь говорить только о самом главном. Потом мы поговорим с вами о других вещах, а сейчас пока скажу об этом. Итак, сегодняшняя наша с вами тема – это сущность христианства. Еще, правда, одно замечание не сказал. Сущность православия, если удастся, и мы с вами поговорим об этом, как тема отличается от сущности христианства. Совсем не потому, что это разные вещи. Изначально это совсем не разные вещи, одно и то же. Однако теперь, спустя 2000 лет, православие стало рассматриваться уже как одно из направлений христианства, одно из ветвей, наряду с многими другими. И именно в этом ракурсе приходится уже говорить о специфических чертах православия. Но об этом, естественно, в другой раз. А теперь попытаемся говорить о сущности христианства. О чем говорят все религии, вообще-то говоря? О чем они говорят? К чему они призывают человека? А что утверждает вообще все мировоззрения? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, немножко просто нужно посмотреть на самого себя, на других, посмотреть с такой точки зрения. А что ищет человек? К чему он стремится? Что он хочет? Я говорю не о наших хотениях вот сиюминутных, которых у нас бесчисленное множество. Совсем речь идет не об этом. А если мы подумаем все-таки о самом главном, что вот эти наши ежеминутные хотения и желания, из чего они исходят и к чему они направляются? Куда устремлена вся наша душа сама по себе? Мне кажется, есть слово, с помощью которого можно выразить это. Вот с самого начала и до его самого конца, его, то есть человечества и человека, он всегда ищет и стремится к тому, что именуется. Если взять философский термин, то можно сказать, он стремится к благу. Если взять термин, так сказать, ну, мирской, что ли, он всегда стремится к счастью. Вот это благо, счастье, блаженство. В религиозном лексиконе часто именуется Царством Божиим. А запомните, кстати, Царство Божие не рай, а Царство Божие, где оно есть по Евангелию? Внутри вас есть. В философии различным образом выражалась эта идея блага. Я сейчас не хочу об этом говорить, только просто упомяну. Философы все время говорят о поисках истины. Ну, что такое истина? Я надеюсь, вы все знаете. Это Пилат не знал. Ну, где же ему знать? Истина – это, знаете, что такое есть? Это то, что на самом деле есть. Это истина. Что есть? А чего нет, то какая же это истина? Если нет, это надувательство, а не истина. Истина – то, что есть. А вот что такое есть? Обратите внимание, что когда мы подходим к какой-то машине сложной, так, то нам хочется знать, как же она работает. И что тут нужно делать, и как поступить правильно, чтобы она работала в нужном направлении, а не против меня. А то еще нажму что-нибудь, она на меня и поедет, да еще задавит. Вот истина, что это есть? Это знание правильного, ну, направления жизни, если мы касаемся жизни, правильного функционирования, когда мы касаемся действий какой-то машины, правильного, то есть верного знания законов, как они есть, чтобы не ошибиться. И вот поступая по закону, то есть следуя законам нашего бытия, я, видимо, буду не только чувствовать себя хорошо, но я могу получить в результате этой правильной жизни, ну, многое полезное для себя. Если же я вдруг неожиданно, не зная, начну поступать вопреки законам, совершенно ясно, какие последствия могут иметь место. Посмотрите, вот, например, все кризисы, которые существуют. Например, самый такой яркий и доступный для понимания экологический кризис. Чем обусловлен? Чем обусловлен? Человеком, неверным путем развития того, что мы именуем прогрессом. Мы неверно относимся к природе, неверно ее используем, неверно развиваем свою цивилизацию. Мы неверно что-то делаем. Мы отравляем атмосферу, воду, ресурсы, выкачиваем, себе вредим, нарушаем озонный слой и так далее. Мы что-то неверно поступаем. Оказывается, когда мы поступаем неверно, мы можем ожидать, и это обязательно будет, самых отрицательных последствий. О, как велико знание истины, то есть знание того, что есть на самом деле и как оно есть. Когда мы это знаем, представьте себе, если мы действительно все хорошо будем знать, каково бытие, что соответствует нашей природе, какова наша природа, то, по-видимому, на этом пути мы только можем достичь блага. Ибо удовлетворение, правильное удовлетворение человеческих потребностей приносит ему благо. Я так долго говорю об этих вещах по очень простой причине. Мне хочется показать, что философское искание истины, человеческое стремление к правде и справедливости, стремление каждого живого существа к наслаждению и, в конечном счете, все то, что именуется этими понятиями, оно одно и то же. Все оно заключается в идее или в понятии блага, блаженства, счастья, если хотите. Вот тот центр, та основная точка, на что направлены все, если хотите, силы души человека. Итак, каждое человеческое мировоззрение, возьмите историю философии, каждая религия, именно это имеет своим центром, средоточием, стержнем. Я думаю, что против этого возражать, в общем-то, никто не будет. Это просто свойство, если хотите, человеческой природы. Таково. Но зато, исходя из этого, а это очень важно, исходя из этого, мы теперь с вами можем порассуждать, как решает этот вопрос И как, то есть, как понимает, христианство – это счастье, это благо, к которому стремится человек своей душою. Что особенного здесь говорит христианство? Чем оно отличается от других воззрений? Есть вещи в христианстве, которых мы нигде не найдем. Причем вещи не какие-нибудь, знаете, элементы, винтики. Нет, нет. Принципиальные вещи. Настолько серьезные, что переоценить их невозможно. Первое, с чем это связано, совсем даже не с идеей Бога. Нет, нет. Идея Бога присутствует во многих религиях. Даже не с идеей вечной жизни. Присутствует в разных формах. И эта мысль. Есть другие вещи. И первое, о чем мне хотелось бы сказать – это понимание человека. Вот только что мне в Дубне какая-то там, видимо, последовательница сикхов подарила вот такой сборник, великолепно отпечатанный, сборник с большим портретом одного из святых сикхов современности. Сейчас он в Москве, и очень бы хотел, наверное, встретиться здесь и у нас. Я говорю, ну что ж, можно было бы. Ну, посмотрим. Некий Баба Синг. И еще третье слово. Ну, в общем, Бабаджи. Так, проще говоря. Я посмотрел такое, что кое-какие его статьи, его воззвание к народам России, его воззвание ко всему миру. Это довольно интересно. Представляете, человек ко всему миру обращается, к народам России. И, в частности, что он там пишет. Собственно, ничего удивительного для меня нет. Но я обращаю ваше внимание. Что является основополагающей, что ли, доктриной, из которой проистекают все последующие выводы, это утверждение, что по своей природе человек, вот тот человек, реальный человек, он здоров, но... Целый ряд факторов, целый ряд, они различного порядка, мешают осуществлению этой здравости, более того, нарушают эту здравость и делают его несчастным в этом мире. Я почему об этом говорю? Христианство предлагает беспрецедентное понимание человека в истории всерелигиозного сознания. Если этот Баба Синг говорит о том, что религия одна, а все прочие религии, то есть вся совокупность религии, это есть не что иное, как только дисциплины, отдельные дисциплины в какой-то школе, что руководители, организаторы, родоначальники религии, все они едины, а это вывод, то я вам скажу, он глубоко ошибается. Вот они не знают. Мне, знаете, интересно было его читать. Почему? Это же и есть то, что мы называем естественным богопониманием, естественной религией. Они, не имеющие откровения, как они мыслят, что они чувствуют? Вот оказывается, что чувствуют. В общем, мы хороши, но не умеем жить. Нам нужно знать, как жить. И он говорит там, как, для того, чтобы мы стали все хорошими. Христианство утверждает другое. Кстати, очень неприятную вещь. Очень неприятную. И я вполне понимаю, почему христианство не так часто принимают искренно. Большей частью принимают так, по обычаю. А искренно, с полным пониманием, принимают очень нечасто. Вот одна из причин. Христианство утверждает, что человек создан Богом. Многие религии это признают с удовольствием. И говорит, что он создан прекрасным, великолепно. Но дальше что она утверждает? Что в силу грехопадения природа человека глубоко изменилась, если сказать мягко, точнее, глубоко повредилась. Еще сильнее, природа человека поражена в корне. Ее жизнь поражена в корне, она стала смертной. И то, что мы видим, проявление смерти в обычной жизни, На самом деле это есть ничто иное, как только видимое выражение той пораженности человеческой природы, которая произошло в целом в человеке. Называется это поражение, это повреждение, это искажение различными терминами. Но вот в богословии усвоился термин как первородный грех. Значит, речь идет в данном случае не о грехе, как акте, совершенном прародителями, а как о том состоянии, в которое впала наша человеческая природа в результате отпадения от Бога. Для более такого, ну, что ли, яркого восприятия этого момента я вот привожу такой пример. Что произойдет с человеком, с водолазом, который погрузился в волны прекрасного моря и которого связывает шланг с кораблем, чтобы он мог дышать, питаться кислородом? Что произойдет с ним, если он, возмутившись тем, что ему там сверху требуют подняться или делать то и другое, возьмет нож и перережет шланг, чтобы стать свободным? «О, дайте, дайте мне свободу!» Именно это произошло, утверждает христианство. Произошел разрыв живой связи человека с Богом. Связи какой? Духовной. Чтобы понять, что это такое духовное, вы знаете, как вот иногда разрыв с человеком происходит? Мы знаем, все кажется ничего, разрыв, вдруг он чуждым становится. Это, к сожалению, случается иногда вот в браке, когда вдруг люди вдруг ощущают, что они совершенно чужие, были родные, и вдруг произошло. Ну, неважно, о причинах мы не говорим, становятся вдруг чужими совершенно людьми. Это ощущение внутреннее, оно не может быть передано какими-то словами, но это факт, и говорят, что этот факт страшный. Так вот, здесь произошло нарушение внутренней связи между человеком и Богом. Вот этот шланг, соединяющий человека с источником жизни, оказался нарушенным. Что за этим следует, мы можем себе представить. Происходят необратимые процессы в организме. Необратимые, подчеркиваю. За какой-то гранью они необратимые. И тогда уже беда. Христианское вероучение описывает, что произошло с человеком. Оно говорит, что произошло расщепление свойств души на, если хотите, самостоятельно функционирующие части. В частности, говорят о трех главнейших свойствах – ум, сердце и тело. Почему-то вот Григорий Богослов, Семён Новый Богослов, целый ряд отцов указывают более всего на это. Хотя Василий Великий пишет о том, что человечество оказалось... Человеческая природа, раздробленная на тысячи частей. Это верно, все раздроблено. Но основные компоненты, будем говорить, вот эти три. Иногда их разделяют на два, как духовное или душа и тело. Сам факт, в общем, таков, что это учение отцов происходит не из каких-то философских, я бы сказал, спекуляций. Нет. Сама жизнь, наша реальная жизнь свидетельствует о том, что в нашей природе человеческой действительно присутствует какой-то коренной и страшный изъян. Об этом свидетельствует великолепно как история человечества, так и жизнь каждого отдельного человека. О чем говорит история человечества? Я попытаюсь сейчас показать, что учение отцов о расщеплении человеческой природы – это не есть просто какая-то идея. Это не идея, а это, если хотите, есть факт, подтверждаемый всей историей существования человека на Земле, насколько мы ее знаем. К чему, повторяю, стремится всегда человечество? Ну, конечно, к счастью, естественно. В чем видит оно счастье? В обеспеченности, в мире, в согласии, в справедливости. Всегда несправедливость вызывает возмущение, правда же? Совершенно очевидно, что происходит с человечеством всю историю. Точно наоборот. Уже брат убивает брата, Каин убивает уже Авеля. Почему? В чем дело? Зависть. Вот это да! Зависть! А что это такое? Что это такое? Мало земли, полно. Только это же рай еще был земной. Зависть – жуткая вещь, о которой Василий Великий спустя сколько тысячелетий пишет, и не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Убивает родного брата. Дальше – больше. Достаточно почитать нам историю древнего мира, Библию, которая говорит о народах, потом о еврейском народе. Достаточно почитать истории других народов, поражает, что непрекращающиеся войны, страшная эксплуатация, насилие, рабство, убийство. Боже мой, цивилизация сменяет цивилизацию. Каким путем? Путем насилия и войн. Человечество, где же разум? Оказывается, все ищут счастье. Каким путем? Жутким. А если возьмем жизнь отдельного человека, по-моему, здесь уж лучшего даже и говорить нечего. Каждый знает, когда вот эти страсти и страстишки полностью омрачают нашу жизнь, полностью ее губят. Из ничего все у человека кажется хорошо. Нет, вот, нет. Завидует и страдает. Тщеславится, его не хвалит, и страдает. Уж ну ешь ты на здоровье. Нет, надо объесться так, что он бедный, потом не знает, что делать. Выносит на носилках. Скажите, простите, это что, умный человек так поступает, да? Где ум? Где же ум? Уж чего-чего, а ума никак нет. Самым безумным оказывается самое умное существо. Вы прекрасно понимаете, что здесь иллюстрации можно привести бесчисленное множество. Все они свидетельствуют об одном – о поразительном безумии человеческого ума, о поразительной бессердечности человеческого сердца, о удивительной издевке нашего тела над нашим умом и над нашей совестью. Действительно, как щука, рак и лебедь оказались наши ум, сердце и воля. Человеческое существо действительно раздробленным оказалось, больным. Христианство утверждает страшную вещь. Тот, о ком говорят человек, это звучит гордо, оказывается, не только не гордо, а стыдно говорить об этом существе. Он нах и нищ, и убог. И самое печальное, это хуже уже даже того, что сказано, самое печальное, что человек не видит этого. Он видит себя хорошим. Он видит себя здоровым. И это доказывает на каждом шагу, всем своим поведением, всеми своими реакциями на любые замечания, на любое замечание, которое будет ему сделано. Христианство и говорит, что вот это вот состояние пораженности человека, человеческой природы, а носителем этой природы является же каждый из нас. Ведь речь идет здесь не о личностном даже грехе, а о пораженности природы. И вот христианство говорит, что каждый из нас, каждый из людей, являясь носителем этой пораженности, оказывается в таком состоянии, что он не способен изменить ее. Можно попридержать, можно что-то укротить, что-то на время, на долгое, может быть, время, но все это живет во мне. И если я сейчас не раздражаюсь, это не значит, что через мгновение я не окажусь совсем другим человеком. Так что даже никто и узнать не может. Вот что говорит христианство, вот что оно утверждает. Можно сказать так, что вот это повреждение, которое произошло в результате грехопадения человека, оно носит уже характер наследственный. Христианство и говорит, да, это вот жало смерти, это образное выражение, а лучше сказать, вот та дурная природа, которая возникла в Адаме и Еве, в первых людях после грехопадения, она уже стала нормой каждого из последующего их потомков. Это факт. Факт, с одной стороны, вероучения христианского, с другой стороны, подтверждаемый всей жизнью мира. Вот о чем говорит христианство. Этим оно выделяется из всех религий и из всех систем мысли. Вот эта идея первородного греха совершенно отсутствует в других религиях. Ее нет. Она совершенно неприемлема сознанием нерелигиозным. Этой мысли нет. А вы подумайте только. Представьте себе, человек уже поражен смертельной болезнью, а он не верит в это, строит грандиозные планы. Что из этого всего получится? Со стороны смотрит философ и скажет, да, бедный ты человек, тебе осталось житья, всего ничего. А ты что делаешь? А представь себе, когда психика поражена, например, и он там, этот больной, бредит, и Бог знает, что говорит. А здоровый человек что скажет? Боже мой, что ж ты делаешь? Наш прогресс, которым так гордится человечество, в конце концов привел нас к тому состоянию, о котором сейчас говорят с большим, я бы сказал, напряжением, говорят как о чем-то страшном. Если человечество сейчас не сможет перейти на другие рельсы жизни, то мы оказываемся перед неминуемой гибелью по очень многим параметрам жизни, почти по всем. Вот такова ситуация. Изменить ни один человек не сможет себя. Переделать нет, исцелить невозможно. Вот почему христианство утверждает, что для изменения, если хотите, этой ситуации, уже требуются силы не человеческие, а сверхчеловеческие. Если божество не придет и не поможет нам избавиться от этой наследственной болезни, то человечество ожидает гибель. Гибель, речь идет не просто телесная гибель, а гибель духовная. Кто может меня избавить от страстей, скажите? Ну, что сделать, чтобы не завидовать? Не завидуй. Легко сказать, не завидуй. А как я могу не завидовать? Ну, как я могу не завидовать? Если его он наградили, он, смотрите как, а меня нет. Ну, как тут не будешь завидовать? Позеленеешь, правда же? И легко это все сказать, а трудно сделать. Так вот, первое, из чего исходит христианство, это из понимания человека в настоящем его состоянии как существа поврежденного. И отсюда проистекает главнейший христианский догмат, который, если хотите, выражает все существо христианства, и на котором христианство стоит, и без которого христианства просто нет. Христианство утверждает, что Христос, Бога-человек, есть никто иной, как сам Бог, Бог Слово или Сын Божий, который воплощается, то есть принимает на себя, слышите, вот эту вот человеческую всю природу больную, смертную, и через страдания, через смерть восстанавливает эту природу человеческую в самом себе. Это восстановление в самом себе имеет колоссальные последствия для всей последующей жизни, ибо открывается возможность, которой не было в человечестве до того времени. Он дает возможность духовного рождения каждому человеку, понимающему, кто он, принимающему его получить семя новой жизни в самом себе. Если наше настоящее состояние, глубоко болезненное и смертное, явилось, так сказать, естественным следствием грехопадения первых людей, и мы рождаемся в нем без всякого на то согласия и нашей воли, и нашего произволения, то уже рождение, новое, духовное рождение, оно сопряжено с сознанием и волей человека, то есть сопряжено с его личностью, с его личным обращением к тому, что он признает как истину. И только если он признает во Христе истину, если только он увидит в нем Спасителя, тогда может совершиться это духовное рождение. Тогда начинается в этом человеке процесс возрождения, процесс духовного восстановления, процесс той жизни, которая дает возможность приобщения человека истинному благу. Ведь то благо или то счастье, которое ищет человечество, оно же оказывается просто поразительно безумным. Вот вам еще одно из доказательств, что ли, глубокой поврежденности человека. Поразительно безумным. Посмотрите, какие силы, душевные и телесные, психические и духовные, тратят люди на достижение так называемого счастья. Сколько совершают часто преступлений, чтобы достичь счастья. Неужели не понимают такой простой вещи? Человек, ты же не знаешь, в какой момент ты покинешь эту землю, этот мир. Кто знает? Назовите его. Никто не знает. Так где ж твой ум, когда ты точно знаешь, что ты умрешь, точно зная, отдаешь все силы, нарушая законы и человеческие, и божеские часто, на приобретение того, что лопается во мгновение ока, как мыльный пузырь. Где же твой разум? Каждый день же ты хоронишь людей и знаешь. Безумие. Нельзя же назвать счастьем состояние человека перед казнью, перед смертной казнью, когда кто-нибудь даст ему конфетку. Ух, какое блаженство! Невероятнейшее! Не этим ли занимается человечество, когда перед смертью желает приобрести то, другое, третье, желает насладиться тем, другим, четвертым, перед смертью? Где же разум? Ясно, что есть только два принципиальных мировоззрения. Есть Бог и вечная жизнь, или нет Бога и нет вечной жизни. Но если в первом случае открывается смысл, то в другом смысле все закрывается, и остается одна мрачная бессмыслица. Помните, мы с вами говорили? Кредо атеизма. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. И не знаешь, какой момент. Так вот, христианство, в отличие от этого безумия, поистине безумия, вот начинаешь понимать, почему апостолы пишут, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Действительно, безумие. Христианство говорит совершенно о другом. Говорит, да, есть благо, есть это счастье, жизнь и смысл жизни, может быть, только в жизни. И эта жизнь открывается вот здесь, когда есть возможность победить смерть. Мы сейчас с вами не касаемся тех моментов, как, что и почему. Сейчас мы говорим о самой сути. Христианство возвещает о том, что Христос побеждает смерть в самом себе. Своим воскресением Он свидетельствует об этом и дает возможность каждому человеку приобщиться через себя именно уже к вечной жизни. Если есть перспектива вечной жизни, тогда я верю, есть счастье. Если вечная жизнь, это есть счастье. Если же мне говорят, что я, вот сейчас мне дали подержать кусок золота, подержать, ну, подержи. сейчас через минуту тебя отнимем. И это кто-то называет несчастьем, то я скажу, извините, это что за садист такой, который издевается надо мной? Одели на тебя корону царскую. Ну как, хорош? Да, ну хватит, голубчик, одели голову долой вместе с короной. Христианство, говоря о вечной жизни и говоря о Христе, как источнике этого бессмертия, открывает человеку дорогу к истинному благу, к истинному счастью. И оно заключается, оказывается, не в этих вещах этого мира, ибо все это предет, оно заключается в глубине человеческой души. Царство Божие внутрь вас есть. Вот как оно достигается, как оно приобретается, это счастье, это благо, какие для этого требуются средства, что дано Христом, что требуется от человека, это вопрос уже другой. Об этом, я надеюсь, мы с вами поговорим. Но сейчас мне бы хотелось именно вот это, об этом вам сказать, что христианство уникально в том смысле, что оно говорит о совершенно другом характере понимания и самого счастья, и средств его достижения. Христианство предупреждает и каждого человека, смотри на себя, знай, что твоя природа больна, знай, не доверяйся своим мыслям всем. Единственное правило, которое ты должен иметь, относись к каждому человеку так, как говорит Евангелие. Этим самым ты поступишь правильно, этим самым ты взрыхлишь почву в душе своей, на которой могут произрасти плоды того блага, к которому так стремится каждый человек. Вот в чем вся суть христианства. А знаете, как много неверных трактовок? Фу-ху. Я думаю, что нам с вами будет небезынтересно поговорить о них. Потому что иногда положительное раскрытие вопроса, оно оказывается, ну, и психологически недостаточным, и потом оно не может подчас указать на все те стороны вопроса, которые просто необходимо видеть для лучшего понимания его. Вот я и хочу вам сейчас назвать и немножечко поговорить о некоторых вещах, которые связаны с неверным пониманием существа христианства. Я бы назвал вам несколько таких вещей, каждый из которых заслуживает, мне кажется, внимания. Первое, исторически первое, и которое остается важным, в важном смысле его знания, остается по сей день глубоким заблуждением в отношении христианства, это есть рассматривание его, христианства, как некоего продолжения ветхозаветной религии, иудейства даже. Вы помните, христианство назвали сектой иудейской. Римские историки именно так и понимали христианство. Да и вначале действительно трудно было, поскольку все проповедники оказались, ну, в большинстве своих случаев, евреи, иудеи. На самых первых порах буквально, они даже, многие из них, помните, апостолы, посещали даже Иерусалимский храм, даже приносили жертвы. Еще шел процесс, церковь только зарождалась. Еще не было ясного понимания и отчетливо выраженного представления о том, что произошло. И многие видели в христианстве ничто иное, как продолжение и развитие ветхозаветной религии. Однако дальше история показала очень интересные вещи. Во-первых, и самое, может быть, такое неприятное – иудейство восстало на христианство. Восстало всеми средствами, которыми только оно располагало. Не только там, в Палестине, но послы из Палестины пошли во все народы, всюду, где были иудеи рассеяния. У Иустина философа очень интересные вещи в его разговоре с Трифоном иудеем сообщаются. Раввинистическое иудейство посылает гонцов всюду, И эти гонцы доходят не только до евреев рассеяния, они идут дальше, они идут к правителям. Начинается жестокое уничтожение христианства. То, кстати, о чем теперь почему-то не говорят. Не принято, видите ли. Говорят только о другом. Об утеснении евреев христианской церковью. Было жуткие гонения на христианство. Возник конфликт. Иустин философ говорит о том, что, тем не менее, мы вас не ненавидим. Нас нет к вам ненависти. И мы молимся за вас, чтобы Бог открыл вам, тем не менее, истину. Но факт остается таким. В настоящее время ситуация остается очень странной. Когда произошла реформация, то иудейство подняло свою голову. Вы знаете, что протестантизм своим, кстати, одним из первых было, борьба с иконами, с изображениями. Кальвинистские храмы реформатские сейчас, если вы зайдете, я вот заходил, ничем не отличаются от синагоги. Просто ничем. Обращение к Ветхому Завету усиливается, и сейчас уже можно констатировать, что западное христианство находится целиком и полностью под влиянием Ветхого Завета. Все христианские истины интерпретируются через Ветхий Завет, особенно нравственные истины. Вы не найдете на Западе Ирине, вы найдете только шалом, ну вот мир, и то, и другое, шалом, мир, и Ирине, мир. Христианские организации под названием шалом, не Ирине, а это вещи совершенно разные. Понятия совершенно разные. Ветхозаветный мир – это благоденствие земное. Шалом – это благоденствие земное. Какое же благоденствие, если война? Никакого благоденствия. Ирине говорит о мире духовном, благодаря которому только возможно истинное и земное благоденствие, не языческое, а истинное. Совершенно разные вещи. В настоящее время идет очень сильная иудаизация христианства на Западе. В этом отношении Папа Римский особенно усердствует. Впечатление такое, что он идет во главе всех. Его некоторые заявления просто поражают даже, что он говорит. Или человек не хочет думать, или он преклоняется перед той финансовой силой, но просто жалко и неприятно. При Ватикане существуют папские советы. Один из папских советов по христианскому единству. Другой папский совет по диалогу с другими религиями. Два папских совета есть, занимаются этими вопросами. Диалог с иудейством ведется в папском совете по христианскому единству. То есть опять, оказывается, христианство и иудейство, оказывается, одно и то же. Возвращаемся к первому веку. Но вопрос возникает. А почему? Ответ. У нас одна Библия. Так простите, разве дело в Библии? Сущность христианства – Христос. Для иудейства Христос есть кто такой? Лжемессия. Лжемессия. Слышите? При одной Библии. Так как же тогда мы можем тут рассуждать? Это совершенно другая религия. Бабаджи говорит, что Иисус – пророк. Мусульмане говорят, Иисус – пророк. Понятно, другие религии. Они не говорят, что он лжемессия. Здесь даже говорится лжемессия. Или из выступления Иоанна Павла II. В Ватикане в октябре 1997 года был симпозиум «Корни антииудаизма в христианской среде». И вот что он там сказал. «Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений, в том смысле, в каком человек при помощи культуры развивает свои природные ресурсы. То есть, значит, как все другие народы. Не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений. Существование этого народа это факт сверхъестественный. Это народ Завета, и таковым он остается всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны. Это что такое? Бедный Христос, когда говорит, придут от востока и запада, севера и юга, и возлягут с Авраамом и Исааком, а сыны царствия будут изгнаны вон. Ничего он не понимал, видно. Или говорил, ваш отец дьявол, и вы похоти отца вашего творите. Как он заблуждался. Или притча о виноградарях, которые поняли, о чем идет речь. Что, папа римский не знает этого, да? Не читал Священного Писания никогда? Когда жуткие такие вещи, даже если народ не верен, значит, распинатели Христа, оказывается, все равно остаются. Иуда, значит, предавший Христа все равно, ибо Бог ему верен, что он говорит. Так вот, одно из глубоких заблуждений. Я не знаю, действительно это заблуждение у него, или это просто сознательный акт. Это Бог ему судья. Но мы говорим о заблуждении сейчас. Одно из глубоких заблуждений – понимать христианство как какое-то продолжение Ветхого Завета. Ветхий Завет был только тенью, слышите, образом будущих благ, образом. Образом несовершенным. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Как земля от неба. Но факт таков. В 20 веке вновь, после 2000 лет существования христианства, оно вновь на Западе, по крайней мере, на Западе. У нас еще этого нет. У нас это будет, но пока нет. Но это будет. Христианство вновь рассматривается как секта иудейская. С чем вас и поздравляю. Второе понимание христианства, неверное понимание, связано с философским его восприятием. Христианство рассматривают просто как новую доктрину, новое учение, которое сообщило человечеству массу новых идей, которых оно просто даже не знало. Мы об этом поговорим потом. Действительно. Это учение беспрецедентное в отношении очень многих истин, возвещенных христианством. Одно только понимание Бога, как Бога единого в Троице, уже о чем говорит. То есть христианство – это есть то новое учение, которое должно преобразить мир. Почему неверно такое восприятие христианства? По очень простой причине – самый большой факт каков? Что большинство из христиан просто почти ничего не знают об этом учении. Знают о Христе, об Иисусе, знают крест, знают кое-что, самое немногое. Никаких богословских тонкостей не знают. Да и не видят даже особого какого-то смысла, что ли, глубокого, чем восхищаются философы и мыслители. Народ просто верит. Сколько мучеников, которые мы знаем, стали святыми, совсем не зная никаких этих тонкостей учения. Дело совсем не в учении, а дело в факте вот этого сверхъестественного явления в мир самого Бога. Заявлением Бога Слова воплощенного произошло другое, такое же колоссальное явление Бога, Духа Святого. Действие, которое поразительным было и остается. Вы же помните, что произошло с сошествием Святого Духа. Какие дары Святого Духа получали люди. Вплоть до самых удивительных говорений на иностранных языках. Ну, это вопрос другой. Я хочу сказать, что, конечно, существо христианства не в учении. Если бы это было так, Христос ничем бы не отличался от того же Будды, от того же Конфуция, того же Мухаммеда, того же Заратустры, того же Пифагора или Сократа и так далее, или Моисея. Все учение мог бы преподнести Иоанн Креститель? Суть христианства в жертве Христовой, в жертве Христовой. Почему крест и остается символом христианства? Крест. Ибо он символ жертвы. Совсем не учение. Учение – это то, что необходимо для принятия этой жертвы крестной, что сочетается с пониманием этой жертвы крестной. Мы бы не могли понять этой жертвы крестной, если бы не было открыто о Боге Троице. Мы бы не могли просто понять этого. То есть учение является вторичным. И Христос, в первую очередь, совсем не учитель. Учитель он, да, но не в первую очередь. В первую очередь он спаситель, а учитель во вторую очередь. Поэтому любого другого учителя и основателя религии можно заменить. И неважно, кто явился основателем, Мухаммед или Будда или другой кто-то ученик. Моисей там или Иисус Навин. В конце какой разница? Да никакой разницы. Бог может говорить через каждого. В христианстве же, если вы скажете, Иисуса Христа не было, все, все рассыпалось моментально. Дело не в учении. Сказали бы, Христа не было, а учение преподнес Павел. Все, христианства нет. Потому что, повторяю еще раз, жертва Христова составляет суть христианства, а не научение людей. Научить мог бы любой из пророков. Столь же неверным является и восприятие христианства как нового закона Божьего. Нового закона. Вот это вот обрядово-законническое восприятие христианства, оно является ничем иным, как инерцией. Инерции, идущие действительно с Ветхого Завета, и не только с Ветхого Завета, от иудейства, но и от языческих религий. Вы знаете, вот человеку очень импонирует что? Хочется спастись? Хочется. А как сделать? Христианство говорит, что нужно измениться человеку по образу Христа. Это очень трудно. Как мы уже говорили, я не могу победить зависти там или тщеславие. А есть другой способ. Церковью для помощи человека очень много дается средств, помогающих ему. Строятся храмы, строятся богослужения, традиции различных богослужений, там молебны, панихиды, так, акафисты, там, всякие тропари, чины и так далее. Устанавливаются посты, правила индивидуальные и так далее. Все это средства, которые должны были бы помочь человеку. В чем? В изменении себя. Так вот, и возникает какая тенденция. Эти средства помощи в спасении воспринимать как необходимые и достаточные условия для спасения человека. То есть, если я крещен, хожу в церковь и там исповедуюсь, причащаюсь, когда надо, подаю записки, получаю просворы, служу молебны, сохраняю посты, все. А если еще читаю, да, утреннюю, вечернюю молитву читаю, да, все как положено. И тогда уже вы ко мне не подступитесь. Почему? Потому что я праведный человек. Я праведный человек. Не то, что другие. У Феофана Затворника есть хорошая такая фраза, мне так она понравилась, не могу. Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы. Замечательно. Вот это обрядово-законническое восприятие христианства, сведение его существа к исполнению вот этого набора всех средств, забывая о том, что эта церковь установлена в качестве вспомогательных средств к исполнению заповедей. А заповеди-то в другом состоят. Антоний, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю, говорит дьявол Антонию. Не этим ты меня победил. Да и Христос сказал совсем другое. Блаженны чистые сердца, сердцем чистые. Вот это обрядово-законническое восприятие христианства – жуткая вещь, которая особенно сильно поражает вот такое примитивное народное сознание. Оно убивает буквально человека. Легко здесь стать праведником. Это тогда наступает беда. Такие праведники – это жуткая вещь. С ними, главное, ничего не сделаешь. Это недаром говорят, святой сатана, точно, точно, все делает, все как положено, и не подойди к нему. Я вам скажу, это одна из страшных угроз христианскому сознанию, одна из страшных болезней, которая, к сожалению, существует в каждой церкви, более того, в каждой религии даже. Нужно с этим бороться всеми силами души. Всегда нужно знать, заповеди Христовы – вот что мы должны исполнять. Все церковные установления являются лишь вспомоществующими средствами, которые оказываются полезными только тогда, когда мы их именно как средство к исполнению заповедей рассматриваем. А что проку, если я пощусь, ем пескарика и загрызаю человека? Что это такое? Еще одно неверное восприятие христианства. У вас кроткий вид или еще не кроткий? Кротость так и сияет от лиц ваших. Ну ладно, тогда уж до следующего раза. Всего доброго, друзья. Спасибо, Господи.